Недельная глава сегодня, глава, которая называется «Эмор». Она начинается словами «Скажи коэнам, как служить в храме» и так далее. Но мы знаем, что названия глав тоже появились не случайно. Название должно, во-первых, совокуплять в себе весь смысл главы. Ведь мы знаем, что в светском мире, когда ты покупаешь какую-то книгу на полке книжного магазина, ты смотришь на ее название, ты всегда подразумеваешь, что название отражает то, что внутри. Если ты покупаешь книгу о вкусной и здоровой пище, ее название о вкусной и здоровой пище, то наверняка это не детектив. И если ты покупаешь книгу, которая называется «Теория марксизма-ленинизма», то наверняка это не кулинарная книга. Мы знаем, что в светском мире названия обычно подыскиваются так, чтобы отражать смысл. В иудаизме же у нас книги и главы внутри книг называются по своему первому слову, по своему первому значимому слову, что может казаться случайным. Но это не так. Название должно отражать всю последующую главу. Если мы не понимаем связь, это проблема в том, что мы неправильно поняли главу, или мы неправильно поняли значение этого названия. Оно должно отражать. Так что название «Эмор» отражает всю последующую главу. И также мы должны выучивать какой-то урок, практический урок, и самого названия также постоянно. Само название должно иметь для нас смысл. «Эмор» значит «говори». Нам это приказ говорить. Вот если вы знаете, что есть люди, которые вообще никогда не замолкают, все время болтают, и они выполняют вот этот вот приказ. «Говори! Болтай!» Но это тоже кажется довольно странным. Потому что, во-первых, известно в иудаизме, что Тора не приветствует много болтания. То, что говорится, болтун – находка для шпиона. Тора не очень заботится о шпионах, но, тем не менее, много говорить не приветствуется. И известные высказывания мудрецов нам часто об этом напоминают. В частности, говорится «мила бе зузи», «мила» – слово, одно слово – стоит один зуз. Зуз – это была монета, которая была в пользовании во время храма. Мила бы зузи, штика бы трей. А молчание – две монеты. То есть молчание стоит дороже, чем любые слова. Молчание – золото. В принципе, мы также знаем, что даже в самой Торе все сказано только самым кратким образом. В Торе все говорится самым сжатым языком. Почему? Для того, чтобы не нужно было распространяться слишком много. Тора не приветствует просто так болтать, просто так разговаривать. А тут у нас есть целая глава, которая нам велит говорить, говори. О чем же это все? Что здесь имеется в виду? В Торе есть целый ряд законов, запрещающих нам что-то говорить. Мы, например, знаем, что в современном западном мире есть куча законов о том, какие тайны можно разглашать, какие нет. Врачи не имеют права говорить о своих пациентах, юристы не имеют права говорить о своих клиентах, юристы даже не имеют права говорить, является ли кто-то его клиентом или нет. Здесь это называется HIPAA laws и все остальное, и COMAR laws. Очень много разных законов, которые запрещают людям выдавать какую-то информацию. Что же Тора говорит по этому поводу, в отношении того, что разрешается говорить, что запрещается? В Торе нету никаких конкретных запретов, говорящих, что врач не имеет права рассказывать посторонним людям о пациентах, о их диагнозах, истории болезни и так далее. В Торе не говорится, что юрист не имеет права говорить своим друзьям о тех людях, с которыми мы сегодня имеем дело. Но в Торе есть одно указание, что человек не должен вообще никогда никому ничего говорить, что его собеседника не касается. То есть, иными словами, если я могу вам сказать что-то, что вас касается, или что-то, что вам поможет, у меня есть какая-то интересная идея, которую я хочу с вами поделиться, что-то, что вас, я думаю, вдохновит, что-то, что вам поможет. Замечательно, скажи это. Если же вы хотите что-то сказать про Петю или Васю, что не касается вашего собеседника, Тора говорит вообще говорить о других людях или говорить что-либо, кому-либо, что их не касается, нельзя. Потому что ты никогда не знаешь, что из этого может произойти. Я вам даже расскажу другую историю про то, не только что люди говорят, а что люди слышат. Мы знаем, что Рэббитсон, жена Львовичка Рэбби, Рэббитсон Хаймушка, она тоже была непростым человеком, она была праведницей. И была описана конкретная ситуация, когда Рэбби с Рэббитсон сидели за столом, и к ним в дверь постучал один из их секретарей. Что-то произошло экстренное, и он пришел обычный. Рэбби дома не беспокоили никогда. Но что-то произошло. Секретарь Рэбби входит, извиняется и говорит Рэбби о том, что что-то произошло. И Рэбби извиняется перед своей женой, говорит, что сейчас нужно куда-то идти. Встает и уходит с секретарем куда-то. Через 5 минут к ним в дверь стучит другой секретарь Рэбби. Другой секретарь, который, опять же, это было время, дремучее время до мобильных телефонов. Помните, такие времена были? Помните? Окей, дремучие времена. Даже до биперов. И второй секретарь Рэбби стучится в дверь и говорит, видимо, он пришел по тому же поводу, что-то произошло. И Рэббитсон открывает дверь. И Рэббитсон говорит ему, что Рэбби только что вышел с другим секретарем. Тот спрашивает, а куда они пошли? Он говорит, а я не знаю. Они говорят, а о чем они говорили, когда они здесь, за те полминуты, что они здесь были? Рэббитсон говорит, извините, я не знаю. Как это так? Это же было при вас. Рэббитсон сказала, с тех пор, что я была девочкой, мой папа приучил меня не слышать вещи, которые меня не касаются. Вот так вот. Это мы говорим не только то, что мы говорим, а то, что люди уже говорят, что я просто не слышу. Она не слышала, это ее не касалось. Она это не слышала. Сейчас таких людей уже не делают. Но, по крайней мере, это то, к чему мы должны стремиться. Если я чем-то могу помочь, то, конечно, я должен стараться услышать, понять. И мы вообще не должны говорить вещи, которые человека не касаются. И я, конечно же, сейчас говорю о нейтральных вещах. Я не говорю о негативных вещах, потому что о негативных вещах у нас есть отдельный вообще раздел. Лашон гара, то, что переводится как злой язык, дурной язык, это высказывание, которое описывает человека в негативном фоне, в негативном виде кому-то, при том, что это второго человека никак не касается. Если Мойша сейчас пойдет делать бизнес с Янковым, а Янков большой обманщик, то я должен предупредить Мойша, потому что это его касается. Но если Мойша никогда в бизнес с Янковым не пойдет, Мойша вообще этим бизнесом не занимается, у Мойши другой бизнес, они просто соседи. Я прихожу к Мойше и говорю, а ты знаешь, я видел твоего соседа Янкова, вчера он такое вытворял. Тора это запрещает. Я опять же подчеркиваю, при том, что это правда. Неправду говорить точно нельзя. Это называется моци шемра. лгать о другом человеке, говоря ему что-то негативное, точно нельзя. Это уже совершенно другой запрет. Правду, которая негативная, запрещено говорить, называется лашон гара. Но сейчас мы с вами начали говорить с еще более вроде бы безвредной привычки. Просто говорить людям о ком-то. Нейтральные вещи, не негативные вещи. Если это меня не касается, мне это не говорите. То есть мы сейчас видим, есть три уровня запрета. Говорить неправду уж точно совсем нельзя. Негативное, что-то плохое, другому человеку, что неправду нельзя. Правду негативную тоже нельзя. Нейтральную информацию, которая не касается человека, тоже не нужно говорить. Это его не касается. Зачем это ему нужно знать? Если есть что-то, что он может с этого поучить, если это какой-то опыт, который тот может перенять, тогда скажите ему. Если это что-то, что может послужить вдохновением для человека, тогда да, конечно. Но что-то, что его никак не может вообще касаться, не говорите. Это то, что Тора запрещает говорить. Мы сейчас с вами перечислили много вещей, которые Тора запрещает говорить. Наша глава говорит: «Эмор, скажи». Так что же мне тогда можно говорить? Секундочку. Вы меня сейчас послушаете и скажете: «Окей, все, затыкаю свой рот и вообще больше не открываю». Придете домой и скажете: «Нам Раби Белинский сказал, да, заткнуть свой рот, закрыть свои уши и вообще ни с кем не разговаривать». Это неправда. Вот как раз это и приходит нам объяснить наша недельная глава. Человек, который спит, он технически, конечно же, не нарушает заповедь «не убивай». Но это еще не все, что Тора от нас хочет. Человек, который спит, он технически не кушает некошерные вещи. Но это еще не называется, что он соблюдает кошер. Когда человек проснется и начнет кушать, вот тогда нужно, чтобы он соблюдал кошер. Человек, который молчит, это еще не значит, что он все правильно делает. Нужно знать, когда говорить, а нужно знать, когда молчать. У меня здесь был один знакомый, я с ним познакомился через кого-то там по бизнесу. Он был партнер одного человека, с которым я имел дело. И вдруг я как-то при этом человеке говорю по телефону. Я по его глазам вижу, что он понимает, что я говорю. А я говорю по телефону по-русски. Я думал все время, что этот парень американец. Я закончил говорить и говорю: «Ты говоришь по-русски?» Он мне отвечает: «Нет, по-русски я только молчу». Он был совсем маленьким, когда он сюда приехал в Америку. Когда его привезли, ему там было 3 годика, он вырос здесь, в Америке. Но его родители с ним всегда говорили по-русски. Так он по-русски молчит. Так вот, нужно знать, когда говорить, нужно знать, когда молчать. Так что же Тора говорит нам говорить? Во-первых, мы знаем, что на иврите есть 2 слова, которые можно перевести как «говорить». Они иногда переводятся на русский язык как «говорить» и «сказать». Но я скажу честно, я разницы между «говорить» и «сказать» по-русски не знаю, поэтому я не знаю, является ли это правильным переводом, и что из них называется «говорить», что из них «сказать». Есть «ледабер» или «дабер», «дабер» значит «говори», «дабер», и есть «омер». Иногда переводится как «дабер» – это «говорит», а «омер» – это «рассказывает». «Говорить» и «сказать». Ну, не знаю. Русскую грамматику мы будем потом обсуждать, но на иврите я точно знаю, в чем разница между «дабер» и «эмор». В Торе используется то и то слово. И мы с вами говорили много раз, что в иврите синонимов нет. Иврит – это очень краткий язык. Я про русский язык не знаю, но в английском языке есть словарь. Intermediary Merriam-Webster Dictionary считается словарем, где словарный запас, который должен быть у любого англоязычного человека с высшим образованием. Если человек закончил университет в США или в Великобритании, или в любой другой англоязычной стране, Канаде, Австралии, Южной Африке, то у него должен быть словарный запас вот этого Intermediary Merriam-Webster Dictionary. Сколько в этом словаре слов? 26 тысяч. В Торе во всем Танахе. Пятикнижие, Невиим, Ктувим. Сколько используется слов? Весь словарь запас Торы. 3000 слов. Это по двум причинам. Во-первых, потому что иврит – это язык, построенный на корнях. По-русски «писать» и «диктовать» – это два разных слова. «Писать» и «диктовать». На иврите это один и тот же корень, потому что ты заставляешь кого-то писать. «Котев» и «махтив». На иврите это одно и то же слово с разными формами. Из-за этого иврит – это более краткий язык. Кроме этого, еще второй фактор, почему иврит такой краткий язык, это потому что, как я уже сказал, там нету синонимов. Если есть два слова, которые переводятся как «говорить», они должны значить что-то разное. И поясняется конкретно. В комментариях к Пятикнижию объясняется, в чем разница. «Дабер» или «дабер» – это значит более суровое высказывание, более строгое высказывание. А «эмор» – это более мягкое выражение. Поэтому, когда Тора говорит нам «эмор», мы сразу же понимаем, что нам повелевает говорить мягко. Что же значит говорить мягко? Говорить мягко в основном имеется в виду говорить позитивные вещи. И почему нам нужно говорить позитивные вещи, и что называется позитивными вещами, мы можем понять из обратного. Мы с вами говорили о том, что Тора запрещает нам говорить что-то негативное о другом человеке, если даже это правда. Тора мне запрещает прийти к вам и сказать: «А, ты знаешь, вот у нас здесь живет рядом Мойша, он такой негодяй, он делает то, сё, пятое, десятое». Если вас не касается, Тора мне запрещает говорить. Почему? Вы можете подумать, просто потому что Тора беспокоится о репутации Мойша. Может быть, это тоже правда. Вы мне можете сказать, что, может быть, это просто потому, что Тора не хочет, чтобы мы сидели и болтали о других людях. Может быть, это тоже правда. Но есть намного более веская причина. Сказано, что когда я говорю что-то о другом человеке, это раскрывает в нем эту сторону. Ведь наша речь – это раскрытие. Наша речь раскрывает то, что у нас на уме. Есть, конечно, люди, которые говорят, не подумав. Такие существуют. Но большинство из нас, когда говорят, мы говорим то, что мы уже подумали. То есть у меня есть мысли. И мои мысли никто бы никогда не знал. И слава Богу, что вы не знаете большинство моих мыслей. Но есть мысли, которые я при этом хочу вам раскрыть. И раскрыть я могу через мою речь. И речь – это раскрытие. Так же, как речь – это раскрытие моих мыслей. Речь может быть также раскрытием моих чувств. Когда я говорю, не подумав, это, как правило, потому что речь раскрывает мои чувства. Знаете, говорят, когда ты кому-то хорошо высказываешься, это то же самое, что выпить чашку кофе. В тот момент чувствуешь себя очень хорошо, но потом только спать не можешь. Так вот, я могу кому-то высказаться, это будет выражение моих чувств. Так же, как речь выражает мои мысли и мои чувства, раскрывает мои мысли и мои чувства, речь также раскрывает черты характера, мысли и эмоции других людей, о которых я говорю. И, кстати говоря, именно поэтому, почему в Торе сказано, что Бог творил мир через речь? Ведь Пятикнижие могло бы просто написать: «И сделал Бог деревья, и сделал Бог воду». Не сказано, что «и сделал Бог воду». Сказано: «И сказал Бог, да будет вода». Секундочку. Причем здесь сказал, почему есть речь? Речь – это раскрытие, речь – это выражение. Бог раскрыл в этом мире то, что мы сейчас называем водой. Ведь мы хорошо знаем, мы верим, что у Бога есть все. И Бог имеет в себе все. Меня спрашивают: скажите мне, пожалуйста, Бог синего цвета? Да. Бог зеленый? Бог тоже зеленого цвета. Бог короткий? Бог короткий. Бог длинный? Бог длинный. В Боге все есть. В Боге есть и вода, и огонь, и влажность, и сухость. Потому что у Бога все есть. Теперь, Бог для того, чтобы сотворить воду, Бог должен выразить из себя, проявить то, что мы сейчас называем водой. Поэтому и сказал Бог. Поэтому говорится, что Бог должен что-то сказать. Так вот, речь – это выражение. Речь – это проявление. Когда я говорю что-то, я проявляю свои чувства или свои мысли. Когда я говорю, я при этом подчеркиваю мысли или стороны, или эмоции другого человека тоже. И мы можем это убедиться по своему собственному опыту. Например, мне нужно занять много денег. Например, Алекса. Алекс, мне нужно у вас занять много денег. Но я знаю, что Алексу мне одолжить столько денег будет очень тяжело. Так что я делаю? Я не прихожу к Алексу и говорю: Алекс, одолжите мне, пожалуйста, 10 тысяч на годик. Я ему такое не говорю. Я говорю Алексу: Алекс, вы такой добрый. Вы помогали уже стольким людям. Вы одалживали деньги уже стольким людям. Вы мне помогали уже столько раз. Пожалуйста, помогите мне еще раз. Секундочку. Почему я, перед тем, как я попрошу у Алекса этот заем, почему я у него спрашиваю, почему я ему говорю, что ты такой добрый, ты уже помог стольким людям? Вы можете подумать, что я хочу его просто задобрить, я хочу, чтобы он обрадовался, разомлел, чтобы он почувствовал себя хорошо. Это правда, может быть, это с этой точки зрения тоже работает. Но еще другая причина, намного более важная. Когда я говорю о доброте Алекса, я проявляю его эту сторону. Я возбуждаю именно эту эмоцию в нем, эмоцию доброты. Поэтому, когда я говорю Алексу о его доброте, я возбуждаю в нем эту эмоцию. Если я буду говорить кому-то их негативные стороны, то я буду проявлять в этих людях, возбуждать в этих людях эти негативные стороны. Если это работает в лицо, то это работает за глаза тоже. Когда я сижу здесь и разговариваю с вами о Моисе, который живет за углом, о том, какой он негодяй, это возбуждает в нем именно эту сторону. Даже если он не слышит. Вот я бы попросил у Алекса 10 тысяч долларов в заем, он не знает, дать мне их нет или нет. Вот он, Белла, к вам придет и будет спрашивать: вы вот такого Белинского знаете? Можно ему вообще доверять или нет? Так это уже касается Алекса. То есть, когда я здесь с вами буду сидеть и говорить про Моишу, который живет за углом, о том, какой он бездельник, негодяй, врун и проходимец, и все что угодно. Он это не слышит, он не знает, что мы о нем говорим. Но, тем не менее, это проявляет в этом мире эту его сторону. Это помогает ему это делать. Мы с вами в современном мире очень часто недооцениваем силу слов. Я вам приведу другой пример. Был известный раввин Валера, который работал главой ешивы. И вот этот вот известный раввин Валера был, он пока в ешиве изучают определенный том Талмуда, он сидит в зале, там, где все изучают. Если к нему подходят с вопросами, то он отвечает на вопросы. А в перерывах между вопросами он сам сидит, изучает ту же самую главу, тот же самый материал. Он, может быть, просто подготавливается к последующему классу или просто изучает ее для себя. Он сидит, изучает. И вот он смотрел на какие-то комментарии, и ему в голову пришел какой-то очень сложный вопрос. И он не мог понять, как вообще этот вопрос не пришел в голову до этого. Но еще больше его удивляло, что он не мог найти ответ на этот вопрос. И он стал смотреть во всех комментариях и не мог найти ответ на этот вопрос. Ну, не мог. Он не знал, что делать. А он-то глава ешивы. Если ты ученик ешивы, ты пойдешь к учителю. Если ты простой учитель, ты пойдешь к главе ешивы. А он глава ешивы. Он пришел домой Его это просто мучает. Его это мучает. Он не может пойти спать ночью. После ужина он сидит и смотрит в одну книгу, в другую, думает, может быть, с этой стороны, может быть, с этой. Он не спал полночи, пока он не додумался до ответа. В конце концов, он додумался до ответа. Ему этот ответ стукнул в голову. Он при этом даже, я вам скажу, в ешиве, когда он был, он задал этот вопрос другому учителю, просто чтобы с ним поговорить. Тот тоже не знал ответа. На следующее утро он прибегает в ешиву, и первое, что он делает, он приходит к этому учителю, с которым он говорил, и он говорит, ну знаешь, что я вчера додумался до ответа. И высказывает ему этот ответ, они вместе посмотрели, проверили, правильно ли все зашли. Да, все, замечательно. Все, буря утихла. Трагедия теперь отвращена. Это глава ешивы. Пока все занимаются, учатся, он иногда сам учится, иногда к нему приходит с вопросами, а иногда он просто ходит по рядам ешивы, смотрит, как там кто учится, там, может быть, пока он проходит мимо, его что-то спросят, он так смотрит, кто что делает. И вот он проходит мимо одной пары студентов, хеврута, когда учатся в ешиве, учатся в парах. Он проходит мимо одной пары, и он слышит, как один ученик задает второму именно тот вопрос, который его мучил вчера. Он остановился за их спиной, так чтобы не смущать никого. Он так тихонечко встал и подслушивает. Он хочет знать, что они будут говорить. И первый ученик просто повторяет его вопрос. Ему очень интересно. Второй, без запинки, говорит ему, это просто. И выпаливает ему ответ. Какой? Тот ответ, который ему пришел в голову только посреди ночи. Вчера, вечер до этого. И он, когда это услышал, он вообще обомлел. Я глава ешивы, и я мучился часами, не мог найти ответ, не спал полночи. А эти два шпингалета, извините меня, вот так вот за секунду выдают эти ответы. Как это вообще может быть? Он думал, окей, может быть, мне нужно в отставку уже уходить. Может быть, я уже слишком старый стал. Это было до селфонов. У них еще не было Алексы, которая все прослушивала. Вы знаете, что жена стала разговаривать с мужем в доме только шепотом. Он спрашивает, чего ты шепотом разговариваешь? Он говорит, потому что я боюсь, что нас прослушивают. Он говорит, а это глупости. И начал смеяться. И Алекса стала смеяться тоже. И Google Home стал смеяться тоже. И его компьютер стал смеяться тоже. И его телефон стал смеяться тоже. Так вот, это было еще до тех времен. Так вот, он, этот великий глава ешивы Валера, не знал, что делать. Он пришел к своему учителю, к своему раввину и спросил, как это вообще может быть? Может быть, я действительно уже не годен к преподаванию? Тот говорит ему, ты не должен беспокоиться. После того, как один человек приводит в этот мир какую-то мысль, другой уже может ее подхватить намного проще. И мы знаем, это было в науке тоже. После того, как один человек делал какое-то открытие, мы знаем, что были другие ученые, которые сразу после этого сами делали подобные же открытия. Почему? Это потому, что когда мы раскрываем что-то в этом мире, через нашу речь, оно уже находится в этом мире. Мы недооцениваем силу наших слов. Мы поэтому, когда говорим что-то негативное, не дай бог, о другом человеке, мы раскрываем в этом человеке эту сторону его характера, даже если он это не слышит. Но это еще не все. Мы должны фокусироваться только на негативном. То, что Тора нам запрещает говорить негативные вещи о других людях, это мы уже с вами поняли. Но мы должны также сообразить, если это касается чего-то негативного, мы знаем, что Бог добр. Если мы видим что-то, что работает в негативную сторону, позитивная сторона этого препарата должна быть намного сильнее. Каждый предмет в этом мире, каждое существо в этом мире, каждая сила в этом мире, каждая сторона нашей жизни, если мы на нее будем смотреть, она должна иметь большую позитивную силу, чем негативную. Если наша речь имеет столь сильную негативную силу, тем более мы должны понимать о том, насколько велика ее позитивная сила. И вот это то, и что повелевает эта недельная глава. Чем больше мы говорим позитивного о других людях, об этом мире, о нашей ситуации, о самих себе, тем больше позитивного мы будем приносить в этот мир. Тора поэтому нам говорит, что мы не должны говорить никогда негативные вещи о себе, мы должны говорить позитивные вещи о себе. Я, по-моему, вам уже рассказывал историю о Хофец Хаиме, о человеке, который написал книгу «Шмират Галашон», книгу, которая говорит, насколько плохо говорить плохо других людям, насколько плох злой язык. Он написал целую книгу на эту тему. И вот как-то Хофец Хаим ехал в поезде, он ехал к себе домой, он сидел в вагоне, и рядом с ним подсел какой-то другой еврей. И тот спросил его, куда ты едешь? Разговорились. Тот второй еврей не знал, что он сидит рядом с Хофец Хаимом. Это было в те самые дремучие времена, когда еще не было селфонов и не было Фейсбука. И люди не знали, как кто-то выглядит, не слышали имена, не читали книги. Внешне никого не могли опознать. И этот простой еврей не знает, что он сидит рядом с Хофец Хаимом. Хофец Хаим его спрашивает, куда ты едешь? Он говорит, куда ты едешь? А для чего ты едешь? Я еду повидаться с величайшим раввином Хофец Хаимом. Я всю свою жизнь мечтал его увидеть. Он такой великий человек. И начинает рассказывать, какой великий Хофец Хаим. А Хофец Хаим все слушает. Хофец Хаим был скромным человеком, все слушает. Говорит, слушай, а может быть, не все эти истории полностью правда? Может быть, они преувеличены. Говорит, да как ты вообще можешь такое говорить? Да ты знаешь, Хофец Хаим, в нем все говорят. Он говорит, смотри. Люди говорят, что он такой умный. Может быть, он не такой умный. Может быть, он чуть сам. Говорит, да как ты вообще можешь говорить такие вещи? Я начинаю спорить. Хофец Хаим начинает говорить, что, может быть, этот Хофец Хаим не такой великий, не такой умный, не такой праведный. А тот начинает на него кричать. Он разозлился. И он дает ему оплеуху. И тут они расходятся. Тут их остановка. Они выходят из поезда. И каждый идет своим путем. И на следующее утро этот простой раввин приходит в синагогу повидаться с великим раввином Хофец Хаимом. И как вы думаете, его выражение лица, когда он видит этого Хофец Хаима, которому только дал пощечину? Он его видит, он млеет, он падает перед ним, начинает плакать, говорит, извините меня, простите, великий раввин, я не знал, что это вы. Он говорит, это я тебе должен быть благодарен, говорит Хофец Хаим. Почему? Ты меня сейчас научил самому великому уроку, который я должен был получить в моей жизни. Он говорит ему, что это такое? Он говорит, я написал целую книгу, говорит Хофец Хаим, запрещающую плохо говорить о ком-то. Но я там не написал и даже не подумал, что тоже нельзя плохо говорить о себе. И вы меня именно этому научили. Так вот, плохо говорить о других нельзя, плохо говорить о себе тоже нельзя. Мой учитель Рэб Мендел Морозов, которого я уже цитировал в наших классах до этого, это тот, который сказал, что мальчики должны жениться только на мальчиках, если вы помните. Он, как я вам упомянул, был сыном секретаря предыдущего Рэбе. Его отец был величайший человек. И мы сидим за столом, за Фарбрегином, и он как-то мне говорит, мой папа был такой дурак. Мы все на него смотрим вообще. Да, он такой дурак был. Как вообще такое можно говорить? Сколько раз я слышал, что он говорил, я такой дурак. Ну что, мне не верить собственному отцу? Так вот, нельзя плохо о себе говорить. Потому что ты скажешь, что я такой дурак, твои дети потом скажут, что да, мой папа дурак. Это, конечно, была шутка. Нам Тора говорит, насколько важно говорить хорошо о других людях, так же хорошо о себе. И также хорошо о нашем мире, чтобы мы выражали хорошие стороны людей вокруг, чтобы мы выражали свои хорошие стороны. Чем больше я говорю о себе хорошего, тем больше я хорошего в себе проявляю. Чем больше я говорю о моих друзьях хорошее, о моих родственниках хорошее, тем больше я хорошего в них проявляю. Чем больше я говорю о мире хорошего, тем больше я хорошего проявляю в этом мире. Люди очень любят оказываться правыми. Вы, наверное, это заметили. Если у меня есть друг, о котором я всегда говорю, что он негодяй, подлец, что он вообще негодник, я это людям всегда вокруг говорю. И вы знаете что? Вдруг он совершает какую-то подлость. Знаете что? Я, конечно, очень не рад, что он совершил подлость. Но я рад, что я оказался прав. Потому что я всем говорил, что он подлец. Правильно? Я рад, что я-то оказался прав. У меня было еще сомнение. Может быть, я ошибался. Может быть, он все-таки такой подлец. Но он сделал такую подлость сейчас. Видите? Я оказался прав. Поэтому я буду хотеть всем рассказать, какую он сделал подлость, чтобы подчеркнуть всем. Видите, вы сомневались в моих словах. Вы думали, что он хороший человек, а я вам говорю, что подлец. Вот видите, что он сделал. Я оказался прав. Так вот, если это работает в отношении подлости, которые другие люди делают, это, конечно же, работает и намного сильнее в отношении хороших вещей, которые люди делают. Если я буду говорить всем вокруг о том, что этот же Мойша, он хороший человек. Он, я не знаю, там люди другие о нем говорят что угодно, но я знаю, что он не такой плохой человек. Он хороший человек, он делал это хорошее, и это хорошее, и это хорошее. Тогда в следующий раз, когда он сделает что-то хорошее, что я захочу сделать? Я захочу побежать ко всем сказать, я же говорил вам, что он хороший человек. Он вот сейчас такую хорошую вещь сделал. Так когда я хочу оказываться прав? Опять же. Никто не является 100% праведником, почти никто, и также почти никто не является 100% злодеем. Окей. Каждый делает немножко хороших вещей, немножко плохих. Когда я хочу оказываться прав, когда я вижу, что кто-то делает что-то хорошее или что-то плохое, я хочу оказываться прав, когда я вижу, что кто-то делает что-то хорошее. Я говорил о хороших вещах, которые он делал до этого. Я говорил, что он хороший человек, я говорил, что он добрый, я говорил, что он щедрый, я говорил, что он справедливый, что он правдивый. И сейчас он сделал что-то такое, что подтверждает, что я был прав. Я все побегу об этом говорить. Поэтому чем больше я говорю хорошего о других людях, тем больше я проявляю это в них, тем больше я проявляю в этом мире, тем больше я заставляю себя хотеть говорить о них хорошее. Но самое интересное, что это касается не только людей, это касается ситуаций, в которых я оказываюсь тоже. Мы с вами говорили о словах до этого. Цемах Цедек был известен тем, что он говорил «Tracht gut, wird sein gut». Те из вас, кто понимает идиш, думай позитивно, думай хорошо, и все будет хорошо. Теперь, это можно было бы воспринимать как пожелание, как такое какое-то духовное общее пожелание. Наш Рэбби подчеркивал, что это не пожелание, это директива. Это то, как мы должны смотреть на ситуацию, потому что когда я думаю хорошо, это конкретно изменяет ситуацию. Мои мысли влияют на ситуацию. Меньше чем степени, чем слова. Слова раскрывают что-то больше, чем наши мысли. Но если вы подумаете, то слова – это то, что раскрывает ваши мысли для других людей. А что такое мысль? Мысль – это то, что раскрывает что-то для вас. Вы что-то обдумываете. Что значит, что вы что-то обдумываете? Вы раскрываете что-то в себе. Это называется, что вы что-то обдумываете. Мысль – это уровень раскрытия только внутри себя. Это меньше уровень раскрытия, но это уровень раскрытия. Если я думаю позитивно о другом человеке, если я думаю позитивно о ситуации, в которой я оказался, если я думаю позитивно о себе, вы знаете, почему Я сам понял это совсем недавно. Вы знаете, почему мы любим себя винить? Что-то произошло, и мы себя шпиняем. Вот, я оказался в какой-то ситуации, и я себя не могу за это простить. Да? И я рассказываю об этом моему другу, а тот говорит, ну, кто мог это предусмотреть, мы никогда не знаем, а я себя все ругаю. Знаете, почему я себя ругаю? Это форма контроля. Я люблю контролировать ситуацию. Если я виноват в том, что произошло плохое, значит, я был в контроле. Значит, я контролирую ситуацию. Мы любим контроль. Знаете что? Бог все контролирует. Не нужно себя так винить. Нужно только понимать, что когда я говорю что-то негативное, это плохо на меня влияет. Если я говорю что-то негативное о себе. Нужно себя винить, не нужно винить других людей. Нужно думать позитивно о себе, нужно думать позитивно о других людях. Мы очень часто переоцениваем необходимость в признании вины. Если я конкретно сделал что-то не так, то мне, конечно, нужно понять. Если я сделал что-то не так другому человеку, мне нужно признать. Но чаще всего мы себя пинаем из-за мелочей, которые мы сделали не так, даже не другим людям, а самим себе. И мы не можем себя это простить. И 5 лет прошло, я до сих пор вспоминаю, как я там что-то такое натворил, и поэтому я себя виню и схожу с ума.